новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 8 сентября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Прямо сейчас вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь. Номер телефона 7373948. Впрочем, это не прямо сейчас, это можно делать в любое время прямого эфира радиостанции «Говорит Москва».
В движении.
3 балла. 3 балла прямо сейчас. 3 балла в 5 вечера нам обещают. Потом 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. К 8 вечера опять 3-бальные пробки. Впрочем, понедельник, как мы и предполагали, серьезных затруднений на московских дорогах нет. Но проблемы есть. Внешний МКАД в районе развилки, от развилки в сторону Бесед или от Бесед в сторону... Нет, все-таки от развилки в сторону Бесед более серьезная пробка. На внутреннем МКАДе там тоже есть сложности. Обращаем внимание на это и обращаем внимание на то, что не каждый день в это время бывает. Внешний МКАД от Ярославского шоссе в сторону Осташковского шоссе. То ли дорожно-транспортное происшествие, то ли дорожные работы, но как бы то ни было, ехать там довольно сложно. 3 балла прямо сейчас и 2 часа 5-бальных пробок как максимум в 6 и в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственную Думу внесли проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. С чем связано такое предложение? Почему этого раньше не делали? Что вместо этого теперь будет ограничивать пытки? И насколько это серьезная проблема для Российской Федерации? Первая тема. Вторая. Олегу Митвалю отказали в помиловании. Отклонено ходатайство бывшего замглавы Росприроднадзора, которого осудили за хищение при строительстве метро в Красноярске. Один из адвокатов Митвеля об этом рассказал, но как принимаются подобные решения, почему конкретно Митвелю отказали, насколько точно можно понять причину. Второе, и часто ли такие решения принимаются незадолго до освобождения по приговору. Говорят, что совсем скоро Митвель и так уже будет на свободе. И еще, помилование чем-то отличается от условно-досрочного освобождения. Обо всем этом минут через 10 говорим. Теперь срочное сообщение. Только что стало известно, что АвтоВАЗ отзывает, массово отзывает автомобили «Нива Легенда». 8900 автомобилей компания отзывает для того, чтобы установить туда блоки управления системой подушек безопасности и «Эра ГЛОНАСС». Со ссылкой на Росстандарт об этом в эти минуты пишет РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще срочное сообщение. Российская Федерация отвергает обвинение в прослушивании телефонов в президентском дворце Аргентины. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации. Надо сказать, что таким образом получается, что наши дипломаты опровергают слова министра безопасности Аргентины Патрисии Булрич, которая как раз говорила о причастности Москвы к прослушиванию телефонов в президентском дворце этой страны. И вот сегодня в сообщении МИД Российской Федерации говорится о том, что 8 сентября в МИД России даже посла Аргентины в Москве пригласили, которому заявили, что в Москве обратили внимание на эти публичные высказывания министра безопасности Аргентинской Республики. Следим за новостями. Вот еще, кстати, АвтоВАЗ отзывает 14 тысяч автомобилей Lada Travel. Продолжают приходить срочные сообщения. Значит, речь идет о машинах, которые были реализованы с октября 21 по ноябрь 23 года из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных служб. Ну, соответственно, видимо, это примерно то же самое, что мы только что говорили про «Ниву Легенда». Первая тема. В Государственную Думу внесли проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Документ направил в Нижнюю палату парламента Владимир Путин. Текст опубликован в электронной базе. Конвенция принята в 87-м году прошлого века. Наша страна присоединилась к ней в 98-м. Ну и, соответственно, теперь возникает вопрос. Довольно длительный период Россия выполняла требования Европейской конвенции, теперь собирается денонсировать ее. Что произошло? Ева Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Ева Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы понимаете, с чем связано такое предложение сейчас?
Ну, смотрите, во-первых, мы должны сейчас сказать, что Россия вышла порядка из 20 уже конвенций на протяжении последних 2 лет. Поэтому это вот в рамках того, что происходит, вполне ожидаемая была реакция. Сегодня мы узнали то, как официально это звучит. Связано это с тем, что Россия не была представлена в комиссии в рамках этой конвенции и не могла мониторить условия содержания и вообще соблюдения противопыточной конвенции в других странах. Но на самом деле это действительно звучит очень странно, почему наши представители не могли ездить в те государства, которые конвенцию подписали, но где права нарушаются, и как раз мы могли бы это видеть и участвовать вместе с другими представителями. Ну, в общем, вот что называется, как есть. Я хочу успокоить тех людей, которые считают, что теперь у нас пытки будут легализованы. Ничего подобного не произойдет. На самом деле национальное законодательство никто не отменял. И вообще все, что у нас происходит, оно в рамках именно нашего законодательства. У нас есть Конституция, у нас есть Уголовный кодекс, где с недавних пор в статье 286 «Превышение должностных полномочий» появилось в одном из пунктов упоминание, фраза такая, с применением пытки. И там же дано определение, что такое пытка, что под ней подразумевать. Изначально, напомню, мы просили ввести отдельную статью в Уголовном кодексе, которая бы так и звучала, пытки, но вот законодатель пошел по такому пути, что просто расширил значение статьи 286. Ну вот что называется, что имеем, и в рамках действующего законодательства люди за причинение нравственных и физических страданий наказываются. Кстати, кроме 286 у нас есть еще ряд статей, у нас есть статья «Истязание», и там тоже говорится про то, что подразумевается под этими истязаниями, это как раз нравственные тоже моральные страдания. В общем, есть по каким нормам сегодня привлекать людей, которые позволяют себе пытать других.
А вы сказали, что претензии с нашей стороны в рамках этой Европейской конвенции, да, по предупреждению пыток в том, что наших представителей не допускали до инспекции других стран, которые эту, да, конвенцию также, да, подписали. А означает ли это, что все эти 30 почти лет к нам сюда с проверками по поводу возможных пыток приезжали и все это дело проверяют?
Вы знаете, приезжали несколько лет назад, вот по моим данным, последний раз. Не слышала ничего по поводу приездов вот на протяжении там последних, может быть, 3-4 лет. С чем это связано? То ли наши не пускали, да, все-таки, хотя я сомневаюсь, то ли не проявляли желания. Надо сказать, что в целом вот собрать такую комиссию, да, из представителей разных стран, которые утверждены, опять же, на всеобщем таком собрании, условно говоря, да, и которые поехали бы, выдвинулись бы, имея эти полномочия, в конкретное государство, где бы зашли в учреждение, опять же, с какой-то аргументацией, промониторили бы все, и все это включили в итоге в доклад, все это такая достаточно тяжелая с точки зрения бюрократии вещь. Поэтому сказать так, что представители вот этой комиссии, они там каждый месяц куда-то выезжают и что-то мониторят, нельзя. То есть все это долго, все это достаточно, повторюсь, проблематично с точки зрения оформления. И вот по моим данным, в Россию в последнее время не выезжали. Были ли запросы, повторюсь, не знаю. Ну, а что касается других стран, посещали некоторые. Ну, вот я, например, пыталась проследить, не видела последних отчетов, да, или докладов по поводу визитов такой комиссии, что они там заметили, увидели они пытки, их последствия или не увидели. Вот кажется, что тоже прозрачности не хватает этому институту.
Тогда еще вопрос. Как бы то ни было, пока Россия не денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток, гипотетический вариант прихода такой комиссии существовал. Теперь, когда мы, да, говорим о том, как это работает внутри Российской Федерации, согласно российским законам, а кто у нас может приходить с проверкой?
У нас с проверкой может приходить надзирающий прокурор, с проверкой может приходить уполномоченный по правам человека в регионе, да, если мы говорим по субъектам, и ОНК субъекта. Но вот по поводу вот этих трех институтов контроля, надо сказать, что они в разных регионах по-разному действуют. Где-то бывает очень сильный надзирающий прокурор, да, который приходит и действительно там старается помочь. Но абсолютно не во всех субъектах точно. На мой взгляд, сейчас в России достаточно сильный институт уполномоченных. Вот я, например, когда получаю сообщения разного рода от людей, находящихся за решеткой, обращаюсь именно к ним. То есть в прокуратуру можно обратиться и никакого ответа не получить, ОНК можно вообще даже не найти, никаких их контактов. Вот. А вот уполномоченный очень быстро откликается, и есть все данные выходные, легко найти сайт любого регионального уполномоченного, где есть и электронная почта, и там разные формы обращения. В общем, они прям молодцы. Вот я могу сейчас сказать, что они выполняют свою функцию.
И все-таки, вот если говорить о пытках как таковых, я вот смотрю, например, сообщения информационных агентств. Вот в 23-м году кто-то из ваших коллег говорит, количество пыток в местах принудительного лишения свободы в России сокращается последние 10 лет. То есть проблема пыток вообще как таковая остается?
Конечно, остается. И я бы не стала говорить, что их меньше стало. Во-первых, почему мы ориентируемся? Мы можем ориентироваться, наверное, по статистике по 286 статье, тут превышение полномочий, где сейчас, повторюсь, вот есть вот это вот с применением пытки. Но таких дел крайне мало, извести их достаточно сложно. В целом система такая, что она защищается, и у нас ряд дел, которые до сих пор расследуются, никак не приходят ни к какому результату. Пример. Может быть, вы помните жуткую историю с Сандаром Кежиком, у которого, когда он был за решеткой, внутри взорвался кипятильник. В общем, наверное, слышали про эту жуткую историю совершенно. Ему удалили часть кишечника, он еле выжил. Так вот, планомерно правозащитники и сенатор Людмила Нарусова, когда узнал об этой истории, пытаются добиться справедливости и наказать тех сотрудников, которые к этому могут быть причастны. Буквально в пятницу в третий раз апелляционная инстанция отменила обвинительный приговор сотрудникам. В третий раз. При том, что Верховный суд сказал, что, в общем, указал на нарушение при отмене. Мы думали, что наконец-то вот приговором вступит в силу, хотя мы так уже снизили квалификацию, и там, что называется, неженившего. Вы давно их отпустили. Тем не менее, все равно вот суд апелляционной инстанции сейчас, по сути, оставляет их вообще без какой-либо ответственности. Поэтому я считаю, что нам нужно теперь думать над тем, как усилить наше собственное национальное законодательство по борьбе с пытками. Иначе обращений будет много, и на эти обращения просто никто не реагирует. Люди мучаются, люди, но это же, понимаете, все равно люди общаются, люди пишут про это в социальных сетях, рассказывают друзьям и близким. И нет ничего хорошего от того, что, например, правоохранительные структуры будут скрывать факты пыток, а люди будут про них говорить. Народная молва про это идет. Поэтому лучше, чтобы это все было максимально прозрачно, и чтобы реагировали силовые структуры на каждый случай, когда, возможно, применялась пытка, расследовали их, а суды выносили решение.
Спасибо. Ева Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, была с нами на прямой связи. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, либо звоните. Номер телефона 7373948, код 495.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Олегу Митволю отказали в помиловании. Отклонено ходатайство бывшего замглавы Росприроднадзора, осужденного за хищение при строительстве метро в Красноярске. Так об этом пишет ТАСС, ссылаясь на одного из адвокатов бывшего чиновника. Собеседник издания сказал, что до конца отбытия наказания при этом Митволю осталось не более 9 месяцев, при том, что приговорили его в сентябре 23-го года к 4,5 годам лишения свободы. Дело было в Красноярске. Решение принимал железнодорожный районный суд Красноярска. Его Митволя признали виновным в хищении при строительстве подземки, то есть метрополитена местного, более 900 миллионов рублей. Председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев к нам присоединяется. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а как принимаются подобные решения, миловать или не миловать?
Ну, надо сказать, последние лет 10 они вообще крайне редко применяются. Обычно только вот в связи со специальной военной операцией. Но что касается обычного применения, то, ну, это самое большое там 10, может быть, человек в год, в лучшие годы. Это исключительно обстоятельства. Там, например, мама находится в заключении, да, там отец погиб, осталось там трое детей, да, их надо в детский дом отдавать. Но это все, конечно же, там при погашенном иске и так далее. Вот этот случай, когда там осталось человеку несколько месяцев до освобождения, насколько я знаю, вот этот иск 900 миллионов не погашен, находится он сейчас уже в колонии поселения, то есть ему смягчено наказание. Мне кажется, это напрасно привлекло вообще внимание средств массовой информации. Такие прошения пишут сотни тысяч людей.
На этом примере хотелось бы лучше понять, как вообще работает эта система. Вот, например, видите, человек может просить о помиловании или, к примеру, о условно-досрочном освобождении. Ведь и то приведет к освобождению. Но это ведь разные вещи. Разъясните, в чем разница?
Совершенно верно, это разные вещи. Помилование может применяться и к тому, кто еще, так скажем, не отбыл срок, необходимый для условно-досрочного освобождения. Условно-досрочное освобождение может применяться судом, а помилование – это исключительная привилегия президента. Да, поэтому, ну вот случай, например, да, когда вот израильскую спортсменку задержали там за контрабанду, да, она была помилована. Вот те люди, которые освобождались на обмен, они были помилованы. Ну, то есть это единичные случаи, это исключительные обстоятельства. Вот, поэтому описать можно каждые полгода на помилование. Чем, в общем-то, многие пользуются. Ну, а вдруг?
А вот это вот, ну, а вдруг? А ведь этим пользуются, исходя из того, что вероятность есть, или вероятность близка к нулю?
Ну, вероятность близка к нулю. Слава богу, мы не были с вами в таких ситуациях. Да, люди надеются на последнее. И люди, которым пожизненно осуждены, им тоже не возбраняется писать. Есть комиссия по помилованию при президенте, которая изучает как бы вот эти прошения и в случае, если считают необходимым, передают это там на подпись президенту с соответствующими разъяснениями и так далее.
Скажите, бывает ли такое, что решения о помиловании принимаются, вы упоминали об этом, но все-таки давайте подчеркнем, бывает ли, что решения о помиловании принимаются за несколько месяцев или несколько недель до освобождения, что называется, всего до окончания всего срока по приговору?
Ну, я таких случаев не слышал, потому что все-таки, когда человеку остается несколько месяцев, он может претендовать и на условно-досрочное освобождение, и на смягчение наказания, да, и там на штраф даже и так далее. То есть и все это делает суд по месту отбывания наказания, поэтому некоторые субъекты нашей федерации, они просто перегружены вот этим, это люди хотят выйти на свободу побыстрее, это нормально. А до президента в основном-то доходит то, что как бы не может суд, к сожалению, решить.
Скажите, вот нам говорят о том, что, соответственно, Митваль был приговорен к 4,5 годам лишения свободы, то есть признан виновным в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве местного красноярского метро. Что это значит, вот этот приговор с точки зрения судьбы денег? 900 миллионов рублей, они должны быть возвращены или нет?
Они уже есть в исковом заявлении, насколько я знаю, иск не погашен, ну, то есть частично погашен, там, допустим, из 900 миллионов, насколько я знаю, выплачено несколько, там, десятков тысяч, вот, а так всю жизнь за человеком вот этот долг, вот это раз, ну, во-вторых, после освобождения запрещено занимать какие-либо должности, и также существует, и может, там, да, надзор постепенно, там, через несколько лет можно погасить, так скажем, свою судимость. Ну, хорошего мало, но это не самый худший случай, так скажем, в российском правосудии.
Не-не, это... 500
миллионов получил 4,5.
Нет, скажем, вопрос...
Бывают наказания построже.
Вопрос был как раз о том, как взаимозаменяют или взаимодополняют подобного рода вещи. Ну вот, например, ведь во время судебных заседаний прокурор просил назначить Митвалю 4 года 9 месяцев и штраф в размере 400 тысяч рублей. Но согласитесь, 400 тысяч рублей – это одно, а речь идет о хищении более чем 900 миллионов рублей, это другое. Или выплата штрафа это отдельно, а выплата того, что с точки зрения суда ты виновен в хищении, это тоже отдельно, но тоже обязательно.
Совершенно верно, это штраф отдельно и иск отдельно, и обычно считается, что человек заслуживает какого-то снисхождения или там освобождения от наказания тогда, когда он проявляет вот все возможности для погашения этого иска. И если иск дальше за ним будет идти, он будет индексироваться и так далее. Но, к сожалению, деньги можно взять только с того, у кого они есть. Если у него есть 900 миллионов, то возьмут, если нет, ну, обанкротится. Тоже не первый случай.
Что это значит? Вот человек говорит, у меня нет денег, и обанкротится, вы говорите, не первый случай. Он больше не должен возвращать эти долги?
Нет, ну, после того, как судебные приставы выяснят, найдут его имущество, там, подлежит, которое аресту в последующем реализации, если явно, допустим, человек там уже пенсионного возраста и так далее, то, да, он может, как любое другое физическое лицо, да, подать на банкротство. Тогда он будет признан, там, несостоятельным, и долги там какие-то с него спишут, но, в общем-то, судьба банкрота, она не такая тоже хорошая, а потом это до этого проходят месяцы и годы. Это не так просто, там, пришел и завтра не хочу платить 900 миллионов. Сначала все квартиры арестуют, телевизоры, машины и так далее.
А что значит гражданские иски? Это чем-то отличается от наказания, которое идет, собственно, по делу?
Совершенно верно, от наказания это отличается. Если говорить, так скажем, на бытовом языке, да, украл 100 тысяч, вот ты их верни, вот эти 100 тысяч, ты же их куда-то дел, а наказание 4,5 года там, да, и штраф, оно предусмотрено уголовным законом. Может быть, у потерпевших бы не было к нему претензий, не знаю, но тут есть, и они были удовлетворены, вот это Красноярское метро, которое там, которое уже десятилетия строят, вот, насколько я знаю, они подали, и исковые такие требования есть. Почему? Но он же должен вернуть то, что украл. А наказание это отдельно. А так бы хорошо, да, это получил и 900 миллионов не возвращай. Нет, это не совсем так.
Понятно, спасибо. Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем новости сегодняшнего дня, согласно которым бывшему замглавы Росприроднадзора, осужденному за хищение при строительстве метрополитена в Красноярске, Олегу Митовлю отказали в помиловании. Митовля приговорили к лишению свободы в 4,5 года в сентябре 2023 года. По словам, ссылаются на адвокатов, насколько я понимаю, бывшего чиновника. Так вот, по словам этих людей, до конца отбытия наказания Митовлю осталось не более 9 месяцев. Его признали виновным в хищении более чем 900 миллионов рублей. И, соответственно, как тогда сообщали средства массовой информации, с осужденного судом взыскано 952 миллиона рублей было по гражданским искам. Из них 741 миллион взыскали тогда в пользу Федерального агентства железнодорожного транспорта, а 211 миллионов в пользу Транспортного управления Красноярского края. Суд тогда наложил арест на имущество Митвеля, перечислялись тогда нежилое помещение, квартира в Москве, два автомобиля и деньги. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 сентября, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозванивайтесь в эфир «Радио «Говорит Москва».
В движении.
В городе по-понедельничному более-менее спокойно на дорогах. 3 балла. Прямо сейчас так оценивает ситуацию Яндекс. 3 балла нам обещают в 5 вечера, потом 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера, к 8 вечера опять 3 балла. Значит, красного много. Мы это видим на Волоколамском шоссе сразу после Сокола. Потом мы видим много красного по-прежнему, кстати, меньше, чем полчаса назад, на внешнем МКАДе от Ярославского в сторону Осташковского шоссе. Обращаем внимание на большие проблемы на шоссе шоссе энтузиастов, там, где строят, соответственно, путепровод в районе пересечения со Свободным проспектом. И вот, соответственно, по шоссе энтузиастов, если вы въезжаете в город, вы должны быть готовы к тому, что довольно долго придется постоять или ехать крайне медленно. В целом в городе трехбальные пробки, 5 баллов нам обещают к 6 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вероника Скворцова заявила о готовности к применению российской вакцины против рака. Руководитель Федерального медико-биологического агентства, на этом посту сейчас работает Скворцова, говорит, что доклинические исследования этой самой вакцины доказали безопасность и высокую эффективность. Что это значит, как и что теперь будут лечить новой вакциной, если ее можно так назвать. Первая тема. Второе. Минпромторг собирается включить в стандарт русской кухни более 200 блюд. Создают такой стандарт, целая рабочая группа работает при ведомстве, но что изменит появление вот таких стандартов русской кухни? Как это, а там говорят в министерстве, что над этим работают, потому что все больше и больше иностранной кухни вокруг нас. Так вот, как появление стандартов русской кухни может противостоять кухне иностранной? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Умер академик Федосов и идеолог авиационной составляющей ядерной триады Советского Союза. Об этом со ссылкой на пресс-службу государственного НИИ авиационных технологий в эти минуты пишет агентство РИА Новости. Евгений Федосов умер сегодня на 97-м году жизни. Теперь смотрим на ленту агентства ТАСС, что здесь в эти минуты. Кремль даст короткое сообщение по итогам онлайн-саммита БРИКС, говорит Песков. И еще, по его словам, выступление Путина на саммите БРИКС открытым не будет.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Для звонков номер 7373948. Код города 495. Значит, что 123-й пишет нам, что хищение — это умышленное и осознанное преступление, когда не скажешь «я не хотел, но так получилось помимо воли». Поэтому повод для помилования при таком преступлении, полагает 123-й, не просматривается. То есть человек, получается, сам виноват. Это ваше мнение. Хорошо, следим за другими сообщениями, следим за лентами новостей и переходим к обсуждению первой темы. Вероника Скворцова, которая сейчас руководит Федеральным медико-биологическим агентством, в интервью «Известиям» рассказала, что российская вакцина против рака готова к применению. Доклинические исследования проведены, доказали безопасность и высокую эффективность. В конце лета, говорит Скворцова, ФМБА направила в Минздрав документы для получения разрешения на клиническое применение нового препарата. Исследования длились несколько лет. Значит, все исследования, это 3 года были регламентированных доклинических исследований, доказали. Но, как бы то ни было, значит, направлены документы на получение разрешения на клиническое применение нового препарата. Значит, как только будут эти документы, так можно будет применять. Александр Сериков к нам присоединяется. Он врач-онколог, руководитель онкологического центра СМ-клиника, доктор медицинских наук и профессор. Александр Павлович, здравствуйте. Алло. Алло. Не слышно. Сейчас мы попробуем перезвонить. 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через телеграм пользователю «говорит МСК-бот». Срочное сообщение тем временем приходит почему-то в большом количестве. Середина дня, может быть, поэтому. Мурманский СПГ «Новатека» планируют запустить в 2032 году. Об этом пишет агентство РИА Новости. Преодоление нетарифных барьеров позволит БРИКС стать стабильным партнером. Это заявление делает президент Южноафриканской Республики. Напомню, по поводу БРИКС сегодня много сообщений, потому что внеочередной онлайн-саммит БРИКС в эти минуты проходит, продолжается. Ну и вот только что пришли сообщения о том, что выступление Путина на саммите БРИКС этом не будет открытым. То есть нам расскажут только по итогам онлайн-саммита БРИКС какое-то короткое сообщение по теме со стороны Кремля. Это вот из того, что срочные сообщения приходят. Тем временем продолжают цитировать, видимо, открытое сообщение, открытое выступление там президента ЮАР. Сирил Рамапоса говорит, что Южноафриканская Республика в БРИКС видит лидера мировой экономики и реформатора системы международных отношений. Значит, страны БРИКС должны быть лидерами и двигателями мировой экономики, говорит он, но это вот из того, что прямо сейчас приходит к нам на ленты информационных агентств. Еще одна попытка. Александр Сиряков, врач-онколог, руководитель онкологического центра СМ-клиника. Александр Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Теперь вот лучше слышно намного. Скажите, да. Итак, Скворцова говорит о готовности к применению вакцины против рака и говорит, что документы в Минздрав уже направлены для получения разрешения на клиническое применение нового препарата. Вот как только эти документы появятся, значит, этот препарат начнут применять.
Да, сейчас исследуется целый ряд вакцин в Российской Федерации, вообще более 400 вакцин исследуется по всему миру. Есть 3 зарегистрированных в мире вакцины, в том числе уже присоединились к этим исследованиям и Федеральное медико-биологическое агентство, кроме, допустим, Ронца Блохина, неонкологии Герцена, и Вероника Игоревна именно сказала о разработке именно вакцины, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством. Нюансы ее фармакологические, понятно, нам неизвестны только исследователям, но планируется начать применение у пациентов с колоректальным раком. Одно из самых таких распространенных злокачественных образований, болезней цивилизации называем, уже здесь и избыточная масса тела, и неправильное питание планируется с него. Но она же или же подобная вакцина будет дальше тестироваться на больных именно таким редким заболеванием онкологическим, как глиобластома. Очень редкое заболевание с поражением головного мозга и с плохой выживаемостью. И любой препарат очень трудно проникает через гематоэнцефалический барьер. Вот подобная вакцина будет применяться чуть позже после колоректального рака и у этих пациентов также. И также они планируют именно разработать вакцину против одного, опять же, опасного рака кожи, меланомы кожи и меланомы глаза, еще более редкого заболевания, которое тоже очень часто метастазирует печень, легкие и тому подобное. Поэтому мы сейчас слышим, так скажем, о новых разработках отечественных ученых, но следуют еще этапы исследования и уже получение окончательного регистрационного удостоверения, когда все этапы клинических испытаний будут пройдены и будет доказана высокая эффективность этих вакцин при определенных видах онкологических заболеваний. И это как раз онкология 21 века, один из вариантов иммунотерапии рака, персонализированного лечения.
Скажите, вот вы упомянули о том, что, соответственно, это может быть только тогда, когда они уже доказали эффективность. Здесь уже осталось только документы на разрешение получить. Означает ли это, что для пациентов с колоректальным раком, пока, во всяком случае, ведь именно это направление вы выделили, совсем да. Скоро это для всех пациентов, совсем скоро этот препарат будет доступен?
Нет, сейчас пока будет идти клинические испытания, будет определенная группа набрана пациентов, и спустя уже несколько лет оценена эффективность, безопасность применения на людях этих пациентов. И только после этого будет официальная регистрация. Сейчас это пока клинические испытания на пациентах.
То есть, когда говорят «готово к применению», это значит «готово к клиническим испытаниям».
Именно так.
Так, еще скажите, пожалуйста, а почему это называется вакциной? Вот я специально, пока вы говорили, цель вакцинации – защита от инфекционных заболеваний. Почему вакцина против рака?
Вот слово «вакцина» забрали, на самом деле, с инфекционных болезней, с эпидемиологии. То есть там выработка иммунитета против определенных вирусов, бактерий. Здесь подобная же ситуация, когда мы разрабатываем вакцину против рака. Любая вакцина, секрет ее в том, что нужно наработать собственные антитела против определенных типов, вариантов рака. И вот это объединяет и слово и вакцины против рака. То есть секрет любой вакцины против рака – наработать свою иммунную систему так, чтобы она сама уничтожала опухоль. А иммунная система организма – это наши Т-лимфоциты, называются киллеры, там, или натуральные киллеры, или подобные им клетки, цитотоксические лимфоциты, которые научены находить определенные раковые клетки, раковую опухоль и ее уничтожать напрямую. Вот в этом задача любой вакцины – заставить организм самому бороться с опухолью.
Тогда смотрите дальше. Наши слушатели теперь присылают вопросы, причем похожие вопросы от разных людей. Вот в данном случае цитирую Сергея или Владислава, например. Да. Они пишут, онкология бывает в разных органах у человека. Как можно одной вакциной лечить все органы? Или получается для разных видов рака будут разные вакцины?
Для разного вида локализации будут, конечно же, разные вакцины. Мало того, даже в рамках колоректального рака мы разбиваем иммунологически несколько типов рака толстой, там, ободочной кишки или прямой кишки, это один из вариантов колоректального рака. И там мы иммунологически разбиваем несколько подтипов. И неизвестно, как даже эта вакцина будет действовать при каждом подтипе колоректального рака. То есть, если иммунологически мы разбиваем, мы можем до 100 видов сделать и разбить на 100 видов рак молочной железы и тому подобное. То есть, есть везде нюансы. И нужно понимать и четкую как бы выборку, и типировать этих больных, и понимать, кому из больных реально подходит конкретная вакцина при конкретном виде рака. То есть, рак – это обобщенное понятие. Это тысячи различных заболеваний, которые могут поразить человека. Но нужно четко понимать, вот как ключ к замку, что к чему подходит.
Савелий 884 просит вас уточнить, вакцина болезнь побеждает или в некоторой степени откатывает ее?
Как правило, вакцины мы используем лечебные, есть и профилактические. Если мы говорим о лечебных вакцинах против рака, как правило, мы применяем уже очень часто на метастатическом процессе. То есть при распространении по органам системы отдаленные метастазы, ну, ни один из онкологов в мире вот не может на 100% сказать, что я вылечил рак у пациента. Продлить жизнь, улучшить качество жизни, уменьшить объем опухолевой массы. Да, это реально. Можно длительно иметь ремиссию или полный регресс опухоли, годы, которые держатся. Но очень трудно на сегодняшний день сказать, что я вылечил там четвертую стадию рака. Как правило, это обман.
Ну и последнее. Скворцова говорит о готовности к применению российской вакцины против рака. Вы уточнили, речь идет о готовности к клиническим исследованиям. И все-таки, с вашей точки зрения, когда широкому кругу пациентов будут доступны вот такие лекарства нового типа?
Не менее 3-6 лет ориентировочно.
Спасибо. Александр Сиряков, врач-онколог, руководитель онкологического центра СМ-клиника, доктор медицинских наук и профессор, был с нами на прямой связи. Вы пишите через СМС-портал, пишите через, соответственно, Телеграм, либо звоните. Номер телефона 7373948, код 495.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минпромторг собирается включить в стандарт русской кухни. Будет вот такой стандарт, более 200 блюд. Его созданием специальная группа при ведомстве занимается. РБК пишет о том, что это будут традиционные блюда, типа уха, блины, более сложные, говяжий рубец, курник. В стандарт войдут щи, рассольник, чиненые гусь и утка и пироги. Значит, в стандарте будет чиненый гусь. Вот так это называется, чтобы вы понимали. В общем, в первом приближении примерно 250 наименований. Говорят, стандарт необходим в первую очередь для популяризации русских блюд, поскольку у 99% предприятий питания заявлены кухни других стран или смешанное меню. Критически низким называют распространение национальной кухни и говорят о нативном внедрении ценностей и идентичности других государств. То есть, если появится стандарт русской кухни, то это как-то поборет внедрение ценностей и идентичности других государств. Соответственно, там, где мы питаемся. Сергей Синицын, шеф-повар, ведущий кулинарных программ и международный судья по кулинарии. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Как вам кажется, появление вот таких стандартов русской кухни сделает ее более популярной?
Я считаю, что сделает, и, безусловно, это необходимая мера, потому что любая стандартизация – это некий свод правил, да, и в России этот свод, он может составлять какую-то особую базу, и дальше он уже будет меняться в зависимости от регионов, в зависимости от сезона, и, ну, потому что качество продуктов, оно меняется, и качество, и вкус, и состав самих ингредиентов. Соответственно, это все влияет на основные блюда. А да. Популяризация будет, безусловно, от этого, ну, и благодаря этой мере будет популяризация именно русской кухни, потому что если нет стандартов, то каждый готовит, как он хочет, и это на самом деле, и каждый бьет себя в грудь и говорит, что именно мой борщ или мои вареники правильные, потому что меня так бабушка или мама учила.
Но смотрите, с другой стороны, если мы пытаемся появлением стандарта как-то побороть блюдо другой кухни, вы полагаете, что, к примеру, в отличие от блинов, том-ям готовят по какому-то стандартному рецепту, и поэтому его в разных заведениях в Российской Федерации обычно готовят одинаково, в отличие от блинов?
Ну, здесь трудно, наверное, сказать, потому что однозначно, потому что вот давайте представим тот же самый борщ, да, он в разных регионах он особенный, да. В Москве это такой один формат борща, не знаю, в Казани другой, на Урале третий. Краснодарский борщ, он вообще сильно отличается.
В этом же прелесть, а если сделать единый стандарт, тогда зачем я, к примеру, из Москвы поеду пробовать особенный борщ в Казани?
Ну, смотрите, в том-то и все и дело, что если мы говорим про стандарты, мы можем делать некую базу, и дальше в зависимости от региона с этой базой работать, с этой базой как-то уже ее немножко видоизменять, но база, она останется базой. То есть все будут понимать, что в борщ идет обязательным компонентом свекла и другие ингредиенты, которые там присущи. Вот. То есть стандартизация, на мой взгляд, она необходима, потому что она упрощает. Упрощает, во-первых, подсчет, если мы говорим про рестораны, да, подсчет продуктов, в том числе себестоимость и так далее. И тогда ресторатор понимает, сколько денег он тратит на приготовление этого блюда, чтобы его максимально комфортно предлагать гостям.
Хорошо. Вот и все-таки речь ведь идет о том, чтобы как-то побороть большее количество иностранной кухни в общепите, если я правильно понимаю эти сообщения. Но, с другой стороны, понятно, к примеру, почему я, когда у меня дома каждый день борщ, ну, или что-то подобное, привычное блюдо, пытаюсь пойти туда, где предлагают что-то другое. Зачем я пойду, когда у меня дома борщ каждый день, пробовать борщ в общепите?
Я бы не сказал, что это борьба с чем-то или с другими блюдами и так далее. Это скорее, более прозрачное приготовление блюд, которые у всех на слуху. Потому что если человек, к примеру, с детства готовит борщ неправильно, и он же попробует в ресторане и скажет... У вас
так вот какой
борщ,
он борщ.
Я думаю, что он, скорее всего, скажет, у вас неправильный борщ, потому что я за него заплатил деньги, а вы приготовили не так, как готовит моя бабушка. Вот, здесь у всех людей открытая информация будет, что такое борщ на самом деле, или что такое кулебяка и так далее.
Понятно. Ну и еще, уж раз мы с вами на эту тему заговорили, тут вот в сообщениях со ссылкой на то, как работает Минпромторг, речь идет про чиненых гусей и утку. А чиненые — это в каком смысле? Фаршированные, что ли?
Ну, смотрите, большое количество блюд, которые, да, являются там, ну, где-то забытыми, где-то можно их найти в ресторанах русской кухни, где именно популяризируют именно русскую кухню. Вот в этих ресторанах можно найти какие-то рецептуры, которые где-то забыты, но они приготовлены уже на современном оборудовании, уже приготовлены по всем канонам, уже приготовлены по всем, ну, можно сказать, правилам. И это позволяет людям, которые не работают в ресторане, повторить то же самое дома. Если есть возможность там или желание условно приготовить кулебяку, растягай там или еще что-то с визигой, например, то можно это приготовить дома, потому что человек понимает, что это открытые рецепты, что эти рецепты какие-то требуют определенного оборудования. Если у меня дома там нету духовки, ну, что-то я не смогу приготовить. Если у меня есть духовка, я смогу приготовить там пироги различных форматов. Открытые, закрытые и так далее. То есть здесь мы, если мы говорим о стандартах, стандарты, они, на мой взгляд, необходимы для того, чтобы это была точка отсчета. Это ни в коем случае не запрет и не борьба ни с чем. Это именно точка отсчета. Дальше можно уже креативить.
Ну и вопрос. Тут вот, например, Владислав, наш слушатель, пока мы с вами говорили, предположил, что стандарты разработают для мест общественного питания, и в итоге их просто обяжут иметь в своем меню не менее определенного процента блюд русской кухни. Думаете, так будет?
Ну, если обяжут, значит, обяжут. Значит, от чего-то это будет отталкиваться. Но пока же этого не произошло. Но если мы говорим, например, о франшизах, которые, ну, сети ресторанов, да, которые там развиваются там, ну, по всему миру, да, и там в России по разным городам, например. Франшиза тоже предполагает ведь какой-то процент, например, обязательных блюд, например, которые там есть, ну, условно, там, не знаю, цезари, не цезари, да, как бы условно, самые популярные блюда, которые берут люди. И какой-то процент, может быть, авторских блюд шеф-повара, который работает на месте. Это необходимо, во-первых, для шеф-повара, чтобы он самореализовался, да, чтобы его почерк в ресторане, он слышался, чувствовался, чтобы гости могли это оценить. А во-вторых, это необходимо для того, чтобы региональность продуктов, местный колорит, чтобы мы могли подчеркнуть, чтобы мы приехали на Урал, мы могли вкусить блюдо с уральским акцентом, да, если мы приехали на юг, мы могли с южным акцентом подчеркнуть блюдо, именно колорит южного акцента. То есть это скорее наоборот формат развития, но от какой-то определенной точки, с четкой точки отчета.
Спасибо.
Она позволяет делать блюдо безопасное.
Спасибо. Сергей Синицын, шеф-повар, ведущий кулинарных программ и международный судья по кулинарии. Был с нами на прямой связи, а теперь ваше сообщение. 724-й не понимает, это для того, чтобы все строем ходили или чтобы перебить популярность какой-то другой кухни. Алишер 753-й пишет, что стандартизация русской кухни – это попытка легализовать и монетизировать гастронаследие. Хорошо, говорит, если это поможет малому бизнесу, а не задушит его новыми нормами. Главное, чтобы издание ГОСТов не свелось к спорам историков о том, какой борщ правильный. Пока, насколько я понимаю, теперь больше вот спорят по поводу того, как часто вы встречали в реальности, к примеру, визигу или говяжий рубец. Ну вот для того, чтобы понимать, насколько мы близки к русской кухне. Визига, чтобы вы понимали, это спинная струна осетровых рыб, представляющая собой плотный хрящевой тяж, проходящий вдоль всего позвоночника. Я слышал о том, что кто-то это ест, и говорят, что да, это даже как-то по-особенному вкусно. Но как бы то ни было, вот эта хорда, добываемая из осетровых рыб, это визига, о которой теперь, как раз в связи с тем, что в Минпромторге говорят о стандартах русской кухни, довольно часто стали вспоминать. Что еще? Это все-таки звучит как какие-то элитные блюда, пишет Виталий 618. Значит, Дмитрий 520 тоже пишет, что все правильно, должны быть какие-то особенные рецепты. Все не могу читать, потому что не все можно говорить в эфире. Ну, а Григорий 859 пишет, что шаверма и жареная корюшка стали символами Петербурга. И будет ли это считаться русской кухней? И, кстати, по его мнению, в Москву американцы слетаются чебуреки поесть. Вот это тоже, что ли, русская кухня? Спрашивает он. Далее новости.